Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Эту беседу мы продолжаем и завершаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят, где мы, напомню, говорим о русской патрологии или о богословии русских святых 19 и 20 века. Вот сегодня в заключительном разговоре, собственно, к 20 веку непосредственно обратимся и поговорим про наследие святых Алексея Мечева и его сына Сергия Мечева, и проводником в мир их мысли, их духовного опыта станет Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Но я повторюсь то, что в каждой программе говорю, что этот цикл вдохновлен и, в общем-то, непосредственное участие в его продюсировании тоже оказали коллеги из ПСТГУ, я лично отца Николая Антонова, и за некое вдохновение к этому циклу программы, за идеи, кого позвать говорить об этих темах, благодарю. Ну вот, на самом деле, когда я готовился, я подумал о том, что, может быть, не так очевидно, чтобы мы говорили про Мечевых именно в разрезе их богословского наследия. Как кажется, для тех, кто когда-либо эти имена слышал, они в первую очередь ассоциируются с такой пасторской деятельностью, с созданием общины, крепкого прихода, с тем, что вот касается некой практики жизни. А под словами «богословие» мы обычно понимаем в виду какие-то высокие умствования. Вот как одно с другим в жизни этих выдающихся деятелей русской церкви, отца и сына, сочеталось?
Угу. Ну, отчасти, я думаю, что вы правы, потому что, по крайней мере, это относится к старшему из названных, праведному Алексею Мечеву, да. Он, наверное, не оставил после себя каких-то текстов богословских, тем более систем, но что интересно, да, его сын, который закончил университет московский, да, и в целом был более предрасположен к разной интеллектуальной деятельности, он попытался зафиксировать, да, и богословски осмыслить опыт своего отца, да, и отчасти его переосмыслить в условиях гонений, да, которые, ну, почти сразу же после принятия сана Сергием Мечевым, да, начались. Вот. И поэтому тут, конечно, эти два, отец и сын, да, два великих человека русской церкви, они важны именно как теоретик и практик, да. Ну, хотя, конечно, отцу Сергию мы тоже понимаем, что нельзя сказать, что он
был только теоретик.
Да, что он не проявил себя как практик. Он, у него задача, может быть, даже была отчасти сложнее, чем у его отца. Вот. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, надо понимать, что вообще богословие рубежа 19-20 веков – это богословие, которое спускается, ну, если так можно сказать, сверху вниз, и объектом богословского осмысления становятся, ну, немножко другие вопросы, да, не те вопросы, которые были важны там в золотой век святоотеческой письменности, да.
А, например?
Вообще надо сказать, что 19 век – это век экклезиологии, да, экклезиология рождается и как дисциплина.
То есть учение о церкви.
Учение о церкви, да. Но что такое церковь, да, тут, с одной стороны, можно вокруг этого уже много разных дискуссий устраивать, да, и тут можно вспомнить и Хомякова, да, с его попыткой отказаться от академического определения церкви как такой видимой организации, да, и поставить акцент на церкви как организме. А с другой стороны, экклезиология, это учение о церкви, это еще и представление о приходской жизни, да, о том, как церковь невидимая реализуется здесь, на земле, да, и как должны быть отношения выстроены внутри церкви. И здесь очень важным подспорьем для учения о церкви становится пастырское богословие. Да? Ну, это понятно, что отдельная дисциплина, да, которая преподается будущим священникам, но это как бы теоретические размышления, да, на основе святоотеческого наследия. А интересно еще в том числе, как сами пастыри, да, свой опыт пастырский осмысляли и как они осмысляли жизнь церкви, да. И здесь вот как раз интересно, что Мечов, младший, да, отец Сергий, у него очень такие насыщенные экклезиологические размышления, помимо пастырских. Вот. И на стыке этих двух вопросов, экклезиологии и пастырского осмысления, строится вот его мысль в целом.
Ну, давайте попробуем выделить какие-то основные, может быть, не знаю, категории или темы в их наследии. Вот когда мы говорим о богословском наследии святого праведного Алексея Мечева и святого Сергия Мечева, какие это темы?
Ну, давайте начнем вот, наверное, с пастырского, да, осмысления, потому что отсюда потом ясен будет переход на какие-то более глобальные темы. Вообще, ну, вот я уже говорил, что от отца Алексея у нас не осталось почти никаких текстов, кроме загадочного текста, который нашли у него на его столе после его кончины. Это погребальное слово отцу А. Вот, и непонятно, что это за текст. Ну, тут есть рассуждение о том, что этот текст отец Алексей оставил по самому себе, вот, и тут можно обратиться к любопытным рассуждениям на эту тему отца Павла Флоренского, да, что, ну, надо сказать, что это отчасти и похвальное слово, да, и в этом слове воспевается вся пастырская деятельность вот погребенного уже отца А. Вот. И отец Павел Флоренский рассуждает об этом в таком духе, что для святых характерно может быть отстранение как бы от своей личности и взгляд на себя как бы сверху. Да? Ну, здесь есть и исследовательские рассуждения про автоагиографию, да, вот это очень характерный такой тренд в исследованиях святых отцов древних. Вот, и ключевыми темами этого текста, которые при всем при этом, еще что более любопытно, да, является не оригинальным текстом, а отчасти трансформированным текстом похвального слова, который написал владыка Григорий Борисоглебский по Амвросию Оптинскому, если я не ошибаюсь. Это ученик Антония Храповицкого, вот этот Григорий. И это отчасти трансформированный текст, в котором отец Алексей как бы оставил ключевые, возможно, для нас рамки, да, в которых мы можем осмыслять его опыт. Хотя, опять же, повторюсь, вокруг этого текста много разных вопросов. И ключевой, наверное, тема этого текста, оно часто даже вот выделяется, это тема пастырствовать в мире, да, о том, как пастырствовать в мире. Ведь понятно, что мы прежде всего, ну, может быть, сейчас уже не так ясно, как, может быть, для нас сейчас, наоборот, это более ясно, чем для людей в XIX веке, ведь пастырство – это прежде всего старческая, да, деятельность, это деятельность, которая связана с монастырскими старцами. Вот. А как должно быть выстроено пастырствование в мире, да? И, в принципе, опыт там, 19 века и более предшествующих, может быть, веков говорил о том, что пастырствование, служение священства связано с требоисполнительством прежде всего, да? Ну, священник служит литургию, да, и, в принципе, на этом и исчерпывается его служение, кроме того, что еще до синодальной эпохи священник мог назначать епитимии, как известно, да. После синодальной эпохи это было запрещено, и, в принципе, единственное, что...
Епитимии – это некие прещения, связанные с недопуском человека к причастию, да. За, если этого требовало... церковная педагогика, вот там, наказание, если угодно.
Да, и причем в Древней Руси считалось, что лучший духовник тот, который наиболее строг, который назначает более длительные епитимии, да, а остальных они называли потаковниками, которые потакают грехам своих прихожан. Вот, и эта власть назначать епитимии была отнята, и, соответственно, единственное, что осталось...
Отнято, в смысле, просто был некий декрет, да, по-моему, да, в синодальную эпоху, что вот таким средством пользоваться больше нельзя.
Да, им можно пользоваться только с благословением епископа. Ну, отчасти это мудро, но, с другой стороны, непонятно, что тогда в руках остается вот этого приходского духовника.
Как ему влиять на поведение прихожан, да, если
да.
угодно?
Вот, соответственно, поэтому, да, вот такой, в XIX веке возникает штамп, что русские священники – это такие левиты, да, ветхозаветные левиты, которые, ну, занимаются только богослужебной деятельностью, да, и никуда их сфера ответственности больше не распространяется. Вот, но вот эти слова «пастырствовать в мире», да, которые переносят вот эту пастырскую деятельность, да, монастырскую на жизнь в миру, она свидетельствует о том, что на рубеже 19-20 веков, и об этом есть много свидетельств, да, возникает новый поворот, поворот к тому, как священник должен себя по-новому вести, да, когда такие формы, как богослужение, да, ну, вот разного рода требоисполнительство, оно сложнее задерживает людей в церкви, да, ну, то есть человеку нужно что-то еще, кроме этого, оказывается, да, и не зря в это же время возникают такие идеи, как религиозное обращение, да, осознанное воцерковление там и так далее, все, что, в принципе, характерно и для сегодняшнего дня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вячеслав Ячеменник, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, и, если я правильно понимаю, вот это некое обновление идеи этого только священника было, в общем, предложено Мечевыми.
Да. Мы можем зафиксировать точно, что отец Алексей Мечев был одним из тех, кто связан был с евхаристическим и пастырским возрождением в городских храмах, да, ну, тут, конечно, сперва говорят про праведного Иоанна Кронштадтского, да, потом про разных городских священников типа протоиерея Валентина Амфитеатрова, ну, и многих других, отец Валентин Свинцицкий и, собственно говоря, вот эти все наши известные священники-философы Павел Флоренский, Сергий Булгаков и Александр Ельчининов и так далее. Вот, и отец Алексей от них, наверное, отличается тем, что поскольку он был, в принципе, довольно простым человеком, да, он не пытался осмыслить, он пытался исполнить, да, то, что было пригодно, да, для своего времени. И вот он попытался исполнить это пастырство в миру, и, как вспоминает его сын Сергей Мечев, то, что он реализовал, его отец, это было приходским монастырем или мирским монастырем. Вот, скорее даже мирским монастырем.
Может быть, нужно сказать, мы это еще не упомянули, я это не упомянул, что, собственно, это был храм на Моросейке, да, святителя Николая в Кленниках, или Кленниках, как правильно произносить.
Я не знаю.
Но вот до сих пор эта община, ну, вернее, этот храм есть, и сегодня в нем идет приходская жизнь, и память об отце Алексее, об отце Сергии там хранится, и не то, что хранится, она ей живет, эта община, и у нас на радио тоже были представители вот этого храма. Так что вот это живая история, которая длится до сих пор, слава Богу.
Да, это правда. И, кстати, вот монастырское старчество, да, на идеал которого опирались они, оно предполагало не только вот пастырскую деятельность активную, но и подготовку преемников. И вот, кстати, есть любопытное свидетельство про отца Алексея, что он после богослужений собирал у себя в приходском доме как бы будущих священников и молодых священников, да, в которых он пытался увидеть продолжателей своего дела. В том числе среди них был Сергий Дурылин, да, тоже известный деятель и церковный, и культурный. И надо сказать, что, наверное, бы он в лице таких продолжателей хотел бы видеть своего сына, но Все было не совсем так просто. Сам отец Алексий хотел стать врачом и уйти в университет учиться. Но по благословению своей матери он принял священство. А вот когда его сын определялся с жизнью, жизненным выбором, то он ни на чем не настаивал. И, соответственно, Сергий поступил в Московский университет, сначала на медицинский тоже факультет, отучился там какое-то время и перевелся на историко-филологический факультет, где и закончил его, да, вот в период войны. Вот. Несмотря на то, что...
Он, по-моему, занимался древнерусской литературой.
Да, он занимался, его руководителем был Спиранский, очень крупный исследователь древнерусской литературы, а другим его учителем, да, был Сергей Иванович Смирнов, который, собственно говоря, написал работу «Древнерусский духовник» и «Духовный отец Древней Восточной Церкви». Собственно говоря, это те тексты, которые не только для Мечёва, но и для многих других стали, ну, знаете, таким образцом, на который они опирались при осмыслении того, что такое духовничество. Да? И тут очень любопытный такой случай, когда теоретические исследовательские наработки становятся основанием для практики. Вот это очень интересно, и как раз Сергий Мечёв характерный пример того, как это происходило.
А вот какой был подход отца Сергия Мечёва к этой теме духовничества?
Если мы возьмем его тексты, то мы увидим там как бы два полюса осмысления духовничества. С одной стороны, мы видим, что в его текстах осмысление опыта его отца, да, и он здесь продолжает вот эту идею мирского монастыря, что это такое, да, он говорил, что отец Алексий открыл для нас то, что закрыто было от нас монастырскими стенами. Да, он попытался вот всю эту глубину жизни монашеской перенести в мир. И прежде всего это выражалось в идее послушания духовному отцу, да, что, в принципе, было таким отчасти новаторством, да, потому что послушание вот такое вот монастырское, да, оно в монастыре оставалось, его невозможно было перенести напрямую в мир. Хотя вот эти новые священники, да, если так можно говорить, они пытались это распространить на жизнь мирян в том числе. Послушание – это активное участие в богослужении, причем вот именно осмысленное такое, да, в уставном богослужении. И здесь у отца Алексея потом возникнет именно попытка богословски осмыслить, что такое богослужебная жизнь в церкви. И, ну, здесь он говорит такие, может быть, отчасти простые вещи, да, что...
Отца Алексея или отца Сергия?
Отец Сергий, да, ну, осмысляя опыт отца Алексея, да, что богослужение приобщает нас к вечности, да, но с одной стороны, это достаточно такие простые и ясные слова, да, но если попытаться их осмыслить, да, что это все-таки на самом деле такое, то здесь именно мы выходим уже на такую более экклезиологическую проблематику, да, учение о церкви, да, что такое церковь, да, церковь – это организм, да, который связует земное и небесное, и здесь, естественно, отец Сергий делал определенный реверанс в сторону Хомякова, да, которого он, ну, очевидным образом учитывал здесь. Вот, и, соответственно, если церковь, да, организм, связующий земное и небесное, то именно той точкой, которая связывает это, становится храм, а центр храма, да, это богослужебная жизнь, да, Евхаристия. И вот здесь вот такой простой фразы, да, он уже пытается вывести именно богословское основание этой идеи. Вот, я, простите, чуть-чуть в сторону отвлекся. С одной стороны, это идеи монастыря в миру или мирского монастыря было связано с послушанием, с активным участием в богослужении и с причащением, да, активным. Ну, здесь надо говориться, что речь идет не про вот постоянное причащение, да, что часто мы сегодня можем услышать, да, что это очень важная для каждого человека вещь. А здесь идет речь про то, что как раз в условиях этого мирского монастыря, где есть духовник, который тебя направляет, он как бы назначает тебе меру того, какая тебе в отношении участия в Евхаристии окажется полезна. Ну вот три таких простых принципа, да, они стали основанием вот идеи мирского монастыря. Но это то, как отец Сергий осмыслял опыт своего отца. Да? Когда в 23-м году праведный Алексий почил, да, и община по благословению одного из оптинских старцев перешла в руки Сергия Мечева, да? Не без потерь, конечно, но тем не менее, он не дерзал подражать как бы отцу, да? Не ставил себе попытку взять и скопировать все, что сделал его отец.
Просто поставить себя на его место.
Да, это он считал, что абсолютно ему не в его силах. Вот, поэтому, когда он стал осмыслять уже свой пастырский опыт, то он взял идею как раз одного из своих учителей, упомянутого Сергея Ивановича Смирнова, с его идеей покаяльной семьи. Да, и он попытался вот эту идею перенести на те отношения, которые у него выстраиваются с общиной.
Необычные слова «покаяльная семья». Да, что это такое, это, насколько мы можем судить, одна из очень таких важных категорий, если угодно, в богословии отца Сергия Мечева.
Да, на самом деле это неологизм, который придумал исследователь Смирнов, описывая отношения древнерусского духовника с его чадами. И здесь очень важно было ему, Смирнову, попытаться противопоставить территориальный приход, да, ну вот, в принципе, территориальный приход в Российской империи, он был закрепощен. Да, ты обязан был ходить в тот приход, к которому ты относишься по своей регистрации, условно говоря. В принципе, у нас это более-менее сохранилось, но немножко как бы по-другому. В принципе, у нас вот приходом называют тот храм, в который ты ходишь, потому что он, допустим, рядом с твоим домом, да? То есть ты просто туда приходишь вот просто поучаствовать в богослужении, да? А общиной, как правило, у нас называют то, что более является твоим сознательным выбором, да? Это жизнь конкретных сплоченных людей, которые друг друга знают, которые приходят к конкретному священнику и так далее. И вот Смирнов, он пытался противопоставить такой закрепощенный территориальный приход покаяльной семье, которая добровольно собирается вокруг конкретного священника, да, неважно, кто это, монах или приходской священник. И ключевой тут принцип, да, как раз покаяние, да, поэтому покаяльная семья. Потому что все собираются вокруг одного отца, и все как бы являются его детьми. Но в условиях древнерусского контекста речь шла все-таки о том, что это очень такой властный, прежде всего, институт на самом деле, потому что отец имеет абсолютную власть, как власть имеет отец в древнерусской естественной семье. Вот. И на самом деле Смирнов дальше показывает, что вот Аввакум, да, старообрядческий деятель, он являлся одним из самых характерных примеров того, как существует покаяльная семья, да, с вот этой абсолютной властью и так далее.
Харизматический лидер такой.
Он, да, харизматический лидер, это мягко сказано даже. Вот. И тут любопытно, что при осмыслении, перенесении вот этой идеи уже в реальность церковной жизни своей, Сергий Мечев переосмыслил эту идею. И он поставил акцент не на отца, а на семью, да, если можно так сказать, на духовных детей. И тут, с одной стороны, вот мы говорили про богослужение, да, возникла определенная новация в этом термине. Он заявил, что мы не только покаяльная, но и богослужебная семья, покаяльно-богослужебная семья, да, вот со всем вот этим важным акцентом на том, почему богослужение важно, да, оно приобщает нас к вечности, оно делает святых нашими собеседниками, мы молимся словами святых и вместе с ними как бы говорим. Вот. И это с одной стороны, да, а с другой стороны, для него было важно поставить акцент на взаимоотношения внутри конкретной вот этой общине, да, что, например, у того же самого Смирнова не очень, ну, вот, четко выявляется по источникам древнерусских памятников.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, мы сегодня говорим про богословское наследие святого праведного Алексея Мечева, его сына, святого Сергия Мечева. У нас сегодня в гостях Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы к этому разговору скоро вернемся, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Вячеслав Ячменник, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И мы напоминаем, как и каждый день на этой неделе в часе с 8 до 9 в светлом вечере говорим о русской патрологии, о богословии русских святых 19 и 20 века. И вот сегодня находимся как раз в 20 веке и говорим про отца и сына, про святого праведного Алексея Мечева и про его сына святого Сергия Мечева. И вот говорим про их богословское наследие, про тему общины богослужебной жизни, которая была центральной для них. Действительно, вот мне кажется, вы такой акцент важно ставите. Я когда только к программе готовился, читал что-то о наших героях сегодняшних. Вот это вот меня это просто поразило, так никогда не ставил вопрос. Даже чисто терминологическая разница между словами «община» и «приход». Вот приход может быть чем-то формальным вполне, а община что-то более, ну, скажем так, экзистенциальное для человека, лично важное, какая-то жизнь вместе, в общности с кем-то, а не просто вот ты приходишь, помолился и ушел. А вот, ну, продолжая говорить, да, то, о чем мы, я вас немножко прервал, потому что мы на перерыв ушли. Вот вы сказали, что очень важен был для отца Сергия Мечева акцент, что приход, вернее, община, да, не только покаяльная семья, но и покаяльно-богослужебная. А вот кто-то скажет, ну, а разве это, в общем-то, не очевидно? Мы приходим в храм, чтобы участвовать в богослужении. В чем необходимость так на этом ставить акцент? И как в этом смысле понимается, видимо, как-то не вполне как бы тривиально богослужение, что отец Сергий-то подчеркивал?
Угу. Ну, это хороший вопрос. Мне кажется, чтобы на него ответить, может быть, немножко стоит уйти в сторону и вспомнить одну из самых важных вот в богословском отношении текстов отца Сергия. Это его последнее послание общине 1933 года, через год после закрытия этого самого Моросейского храма, да, соответственно, община оказывается без того места, где бы она могла собираться.
Отец Сергий в это время уже арестован.
Он же арестован, да, он находится в ссылке на севере и, тем не менее, поддерживает отношения со своими духовными детьми. И вот помимо каких-то личных отношений, он еще, что было характерно для многих новомучеников этого времени, они писали такие послания общине. Это может напомнить там послание там Игнатия Антиохийского, да, который ехал на казнь в Рим и по пути отправлял разным общинам, не своей общине, да, послание. Вот это тоже такое послание, но направленное конкретным близким людям вместе. И вот в его последнем послании у него как бы изображаются такие три модели церкви, да, три образа церкви или три образа приходского и церковного устройства. А первое он называет, если так можно, ну, в смысле нет, это его слова, бытовым христианством, да, он тут опирается активно как раз на предшествующую ему традицию, вспоминает святителя Тихона Задонского, святителя Игнатия Брянчанинова и показывает, что на основании вот, обращения к этим текстам что, несмотря на видимое возрождение, да, несмотря на то, что храмы и монастыри и православное государство, на самом деле духовная жизнь находится в кризисе, да. Он использует термин обмерщение, да, секуляризация, вот, которая при вот видимом превосходстве как христианство оказывается зациклено на быт. Тут можно согласиться с, наверное, отцом Павлом Хандинским, который в своем исследовании показывает, что, несмотря на эту критику бытового христианства, которая была очень распространена, это не значит, что это христианство было плохим каким-то, да, и, собственно говоря, почему я его вспомнил, у него есть красивая мысль о том, что, собственно говоря, и большинство тех, кто принадлежал к этому бытовому христианству и стали мучениками, да, потому что они не могли не перекреститься, да, в тот самый момент, когда более интеллигентный человек мог подумать, да чего, чего тут такого, да, они не могли отказаться от храма, да, потому что это была их жизнь, да, это и было их бытовое христианство.
Ну да, когда в эпоху гонения уже даже просто тот факт, то, что ты перекрестился, допустим, идя мимо храма по улице, мог быть поводом, там, не знаю, для ареста, например, вот люди, воспитанные этим бытовым христианством, но не могли не перекреститься, потому что это было частью их жизни, просто вот так же естественно, как дышать.
Угу. Да.
И это было их исповедание.
Да, да. И это нужно иметь в виду, но отец Сергий, как человек своего времени, да, а это было характерно для его современников, критически относился к такому типу церковной жизни. Вот. Потом он обозначает второй этап. Второй этап он называет этапом возрождения, да, что несмотря на то, что вот есть эта зацикленность на быт, возникает сперва монашеское возрождение, а потом из монастырей иереи перенимают вот этот огонек аскетической жизни в свои приходы. И здесь можно подтвердить это разными исследованиями. Вот, например, есть такая идея аскетической революции XIX века, да, которая показывает, что разные аскетические практики выходят за монастырские стены и становятся предметом осмысления мирян, да, и разных, ну, мы тут можем вспомнить Хомякова, Киреевского, да, с вот этим вниманием к аскетической мысли.
Ну, и Киреевского, который просто издавал при участии Макария Оптинского, при его непосредственном благословении, аскетическую литературу, да, в 40-х годах 19 века и позже. И вот это было не очень важно.
Это как раз очень характерный пример. И вот, опираясь на такие примеры, да, и на то, как, например, его отец активно общался с оптинскими старцами, да, Алексей Мичев, как он, Алексей Мичев, как пишет отец Сергий, делал ровно то же, что и оптинские старцы у себя в приходе, да. И здесь речь идет про такое аскетическое возрождение, аскетическую как бы модель церковной жизни, да, когда это становится важным. И, соответственно, здесь богослужение становится тем самым как бы маркером, да, возвращаясь к вашему вопросу, да, который вот характеризует эту аскетическую жизнь, да, аскетическую модель церкви или аскетический образ церкви.
Что, мне кажется, мы сейчас говорим, аскетическое слово это произносим, его же часто тоже вот в быту мы понимаем как просто самоограничение. Так вот, он аскет, то есть он мало ест там и спит. А в церковном языке, богословском языке аскетика – это весь комплекс внутренней духовной жизни. То есть речь не о каких-то только лишь ограничениях, а вот молитва, пост, добрые дела, участие в богослужении – это все, в общем-то, входит в категорию вот аскетики, то есть того, что, ну, внутреннего пути, внутреннего делания. Угу. Да, вот мы про это говорим.
Да, кстати, вот абсолютно вы верно тут сказали, и тут можно как раз противопоставить это бытовое христианство, которое, получается, акцентировано на внешнее, да, прежде всего на исполнение каких-то внешних вещей, и вот это аскетическое, да, христианство, которое ориентировано на внутреннее. И не зря вот современники отца Сергия часто говорили, что, в принципе, вот наши аскеты, да, Макарий Великий, это были первые психологи, да, потому что они первые открыли внутренний мир человека, да, и как он устроен. И здесь, конечно, речь идет прежде всего про это и про осмысленное, в том числе вот с этой точки зрения участия в богослужении и внимание за своей внутренней духовной жизнью. Вот. Но я сказал, что пути три – Так, да? И да. Третий путь связан с тем, что вот этот возникший огонек, он был затушен. И затушен он был, естественно, репрессивным контекстом, да, советской политики в отношении церкви. И я уже говорил, что это письмо написано в 1933 году, да, священник в ссылке, да, приход закрыт. И здесь возникает как бы третий тип церковной жизни, и осмыслить его отцу Сергию тоже вот его образование, да, его рефлексивность помогла. И здесь идет про такой уже образ какой-то мученической церкви, да, мученической экклезиологии, церкви, которая выстраивается теперь не вокруг храмов, да, а вокруг мучеников, да, потому что храмы, они разрушены или отняты, да, и, соответственно, единственным, что позволяет церкви обретать какое-то единство, да, это является вот подвиг мучеников, да, вокруг почитания которого они могли бы быть и вместе. Но тут у отца Сергия, поскольку он был очень начитан, возникает важная идея. Да, хорошо, отец духовный, он отнят, да, он уже на пути к мученичеству, да, как он про себя пишет, что его жизнь становится житием, вот, но как же быть вот этим всем разрозненным духовным детям? И здесь он опять обращается к идее покаяльной семьи, да, к идее духовной семьи, и говорит, что да, мы отняты, да, у нас нет богослужения, но у нас есть мы друг друга, которые можем служить. И он даже в некоторых письмах, ну, не то чтобы обличает, но ставит в укор своим духовным детям, что вы были зациклены на отношениях со мной и мало думали об отношениях между друг другом, с друг другом, да? Вот. И сейчас, когда я у вас естественным образом отнят, у вас единственное, что остается, это вот друг другу служить, да, друг другу поддерживать. И здесь он обращается, вот я сказал, что начитан, да, к такому тоже богословскому концепту предреволюционному, это идея всепасторства, да, это не всеобщее священство вот в духе, не знаю, протестантской идеи, да, а всеобщее пасторство, которое, в принципе, можно обнаружить даже в наследии почитаемого тоже Сергием святителя Тихона Задонского. Вот у него есть идея, что в работе об истинном христианстве, что каждый человек, в каком бы отношении он ни находился, ну, там, начальник подчиненный, отец-сын, является пастырем по отношению к нему, да, то есть он его должен поддерживать и вести его к спасению, так или иначе, да, то есть вот и здесь эту идею он вручает отлученным от него духовным детям, да, и говорит о том, что вы должны друг друга поддерживать, да, и стать как бы пастырями друг для друга. Ну, конечно же, в метафорическом, да, скорее переносном смысле этого значения. Не в том смысле, что они могли совершать там богослужение, да, или наставлять, как совершать там исповедь, да, и так далее, но поддерживать какими-то советами, да, какими-то теплыми словами, да, друг друга и не терять отношений между собой, вот, сохранять эти связи. Вот. И это, собственно говоря, третья, да, модель церкви, то есть у нас есть зацикленность на внешний быт, у нас есть внимание к внутренней жизни, да, и у нас есть усиление внимания к этой внутренней жизни, но в условиях гонений, да, когда никаких средств для внешних, да, совершенно не остается, чтобы эту жизнь поддерживать.
Знаете, какой еще момент интересный? Вот у отца Павла Ханзинского, которого вы упомянули, в замечательной книжке «Богословские портреты», где есть в том числе и прекрасная глава о Сергии Мечеве, ну, об Алексее Мечеве, есть такой момент, вот, который хочется, может, как-то прорефлексировать вместе с вами, проговорить подробнее. Это некая разница между категориями церковь как евхаристическая община, церковь как богослужебная община. Почему я об этом спрашиваю? Потому что я вот, даже у меня был такой личный случай недавно, я с этим священником разговаривал, разговаривал, и так как бы легко в проброс говорю, ну вот это же вообще общепринято, мы все знаем, что церковь евхаристическая община. Он говорит, а с чего вы это взяли? Это богословский новодел такой, модернизм. Нечто очень, как бы, в общем-то, не до конца понятное. Вот что мы в этом смысле читаем от Сергия Мечева?
Ну, учитывая тот акцент, который мы с вами проговорили, связанный с богослужением, конечно, для него идея именно богослужебной общины была более важна. Но,
а в чем разница?
Да, почему, собственно говоря, ваш собеседник решил назвать это новоделом богословским? Ну, естественно, да, известно, что сама идея евхаристической общины, она была предложена отцом Николаем Афанасьевым, да, в Церкви Духа Святого и во многих его других работах, связана с евхаристической экклезиологией, и проблема евхаристической общины состоит в том, что она построена на богословской предпосылке, что Евхаристия является церковь. Соответственно, церковь как должна реализовываться в этом мире? Собирается конкретная община, да, все без исключения участвуют в Евхаристии, причащаются, и таким образом церковь себя являет. Да? И здесь проблема, ну, церковь себя являет уже в эсхатологической реальности, да, как, такой, какая она есть. И здесь, конечно, большая проблема, связанная с тем, что не ставится вопрос достоинства, недостоинства участия, да, тех или иных людей. Вот церковь, она по факту совершения, так магическим образом
то есть,
даже...
Да, такой вот магически, автоматически происходит.
Да, хотя, конечно, отец Николай пытался, Афанасьев, да, он пытался как раз уйти от каких-то таких механических вещей и попытаться предложить нам то, как церковь себя осмысляла вот в первый век, да, по деяниям, да, и по посланиям апостола. Ну, надо сказать, что, может быть, не совсем у него это получилось, и тут можно тоже много отдельно об этом говорить. А богослужебная община все-таки подразумевает, ну, вот людей, которые участвуют в богослужении, и само богослужение может их связывать в единый организм, да, ну, вот поскольку речь идет, и в этом организме могут быть достойные и недостойные, да, ну, грешники, да, ну, так или иначе отдаленные, да, от церковного ядра. Вот, и это в том числе связано было с практической рекомендацией, да, Сергия и Алексея Мечевых в том, что участвовать в Евхаристии нужно только по, ну, не механически на каждой, да, службе, а по все-таки рассуждению, да, рассуждению именно с духовным отцом. Да? И здесь нету этой четкой связи того, что чтобы церковь состоялась, нужно причаститься, да, здесь вот достаточно, оказывается, участия в богослужебной жизни, да, потому что, ну, вот храм является той точкой, да, в которой себя являет реальность церковной жизни. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот вы произнесли эту фразу, которая, как я понимаю, есть в письмах самого отца Сергия Мечева: «У меня закончилась жизнь и начинается или началось житие». Вот я эту фразу впервые прочитал даже не в связи с отцом Сергием, а в связи с отцом Сергием Дурылиным. Причем ее так интересно комментирует в своих воспоминаниях Сергей Иосифович Фудель, говоря о том, что вот отец Сергий, эта фраза описывает стремление Дурылина как бы отказаться от всей светской культуры, раз ты стал священником. Вот можно ли держать на одной полке, писал Дурылин, Пушкина и Макария Великого? Нет, нельзя. Поэтому вот Пушкин – это про жизнь, а вот житие – это вот Макарий Великий, все. Мы как бы приносим жертву все ради церковности. Ну и Фудель комментировал это так, что, может быть, именно поэтому и не сложилась священническая судьба именно как священника Сергия Дурылина, и был он в неком кризисе боишься потом, потому что вот когда ты чего-то насильственно отказываешься, а сердце это продолжает любить, то неминуем потом взрыв и реакция. А некое, может быть, более верное настроение, когда и Пушкин, и Макарий Великий все вместе в сердце, но все освящены Христом. Тогда вот они на разных полках, но в одном шкафу, а над этим шкафом икона Спасителя. А вот у отца Сергия Мечева эта фраза про «жизнь закончилась и начинается житие» в каком контексте возникает?
Ну, фраза эта связана с условиями, в которых он оказался в ссылке, прежде всего, да? И то есть речь шла прежде всего про то, что он был лишён спокойной, размеренной богослужебной жизни, что он не может больше насыщаться и общением со своими духовными детьми, да, со своими близкими. И тут, кстати, можно вспомнить его такую любопытную фразу, что, собственно говоря, мы начали говорить про пастырствование в мире, да, и он говорил, что подвижнику, да, ближние, они как бы заслоняют Бога, да, они, подвижник прежде всего направлен к Богу, да, а потом уже, может быть, к ближнему, да. А вот пастырю, да, его духовные дети, они не заслоняют Бога, они его открывают, да, он к Богу может только через этих людей пройти.
Я бы даже процитировал эти прекрасные слова из текста отца Сергия Мечева: «Отшельник к Богу, а затем к людям, пастырь к людям, а затем к Богу, очи отшельника обращены к Богу, очи пастыря к людям». Здесь под отшельником имеется в виду, видимо, монах, да, а под пастырем городской тот самый священник, которого являл собой отец Сергий. «В них, в людях, он, то есть пастырь, видит и познает Господа. В них он открывает его красоту. Пастырю посомые не заслоняют Господа, а показуют, не отделяют, а приближают его». Вообще потрясающие слова.
Да, и если их попытаться универсализировать, то мы можем сказать, что на место этих близких, да, может стать и в целом мир, в котором мы живем, да, и, соответственно, весь мир с его культурой, в том числе, да, и с Пушкиным, и с Достоевским, и с Гоголем. Вот. Хотя, конечно, ну, строго научно, если подходить, фраза, конечно, не совсем об этом. Но нам никто не мешает ее так прочитать, поскольку, в принципе, в своей жизни, да, отец Сергий вполне следовал этому принципу. Да? Для него очень важна была культура, да, и тут можно вспомнить его ранние римские письма, да, и он, вот как и все молодые люди, уезжал в это путешествие по Риму, да, чтобы приобщиться к культурной жизни, к музеям, к искусству великому, да.
И был очарован Римом, он, то есть, написал в письмах, да, что вот, ну, грубо говоря, уезжать не хочется.
Да, можно его понять, конечно же, и можно заметить, как в его текстах, да, наряду с богослужением мы можем встретить какие-то отсылки к текстам писателей, да, к там светских богословов, Хомякова, там, Новоселова, тоже будущего мученика, и многих других. Вот, ну и Фудель тот же самый, да, он же, когда писал про отца Сергия, он же писал про него с огорчением, да?
Не с любовью.
С любовью,
не с осуждением, а вот как к дорогому, как про дорогого друга и учителя, конечно,
да,
писал.
Да, но как будто бы он что-то не совсем вот понял, да, потому что, в принципе, если смотреть на образ отца Иосифа Фуделя, да, отца Сергия, вот, и с которым Дурылин тоже очень был близок, он представлял из себя совершенно другой тип священника. Это тип, конечно, очень был близок Сергию Мечеву в том числе. Ну, они были связаны, Фудель и Мечевы, так или иначе. Вот. Ну, мы вспомним, что Фудель с его интересом к Леонтьеву, да, неоднозначным, с Соловьеву, Достоевскому, да, и наряду с ними коптинским старцем, да, это, в принципе, характеризовало многих вот этих городских священников, да, которым мы можем отнести наших героев.
Ну, и одна из существенных тем для Сергея Фуделя, раз уж мы об этом заговорили, это та же самая тема монастыря в миру.
Да.
Вот я очень благодарен, что вы про это сказали, и хорошо, что мы вспомнили Фуделя. У нас целый цикл тоже был на радио «Вера» про Фуделя. Просто такая объемная картина возникает в культуре церковной той эпохи, когда, в общем-то, люди, ну, разными путями, из разных каких-то своих внутренних мотиваций, но приходят вот к необходимости этой идеи монастыря в миру не как только в таком узком смысле некой общины, которая собирается где-то вместе, но как плюс к этому еще, что мы сказали, некое внутреннее устроение души и сердца, что христианство — это и православие не про то, чтобы прийти вот в такой-то час в храм, там, отмолиться, поставить свечку и уйти, а про, если угодно, постоянное хождение перед Богом. Вот такое внутреннее монашество, как это называл Сергей Фудель, и то, что вы так широко рассказали про тот контекст, в котором эта идея возникала у Мечёвых, только просто добавляет штрихи к этой эпохе. И мне, кстати, кажется, что связывает это с нашей эпохой, потому что эти вещи, они же, наверное, вот не утратили своей актуальности, как вы думаете?
Ну да, конечно. Ну, еще надо сказать, что многие тексты, воспевающие, да, идею монастыря в миру, это наряду с Фуделем, с Мечёвым, отцом Валентином Свинцицким, и еще можно вспомнить отца Анатолия Жураковского, который все писали так или иначе идеи монастыря в миру. Они как раз стали активно издаваться в 90-х, да, и многие, насколько я себе это представляю, на эти идеи опирались так или иначе при выстраивании вот церковной жизни в новом российском государстве, да, после распада СССР.
Знаете, это очень интересно, что вы это говорите, потому что у меня вот прям зрел вопрос во время всей нашей беседы, что мы отчасти как будто, подчеркну, проговариваем вещи, которые, ну, кажутся немножко такими в чем-то знакомыми. Mm-hmm. Ну, никто сейчас, наверное, не приходит в храм, и ему там не говорят, главное ставить свечки. Ну, конечно, нет. Конечно, вот про внутреннюю жизнь, да, про осмысленное преступление к таинствам, вот про евхаристичность общины, про христоцентричность общины и про то, что вот православие – это не про два часа по воскресеньям, да, когда ты, даже хорошо, что ты приходишь по воскресеньям на два часа, но вот жить по Евангелию каждую секунду, каждую минуту своей жизни, да, mm-hmm. со Христом и вот за Христом. И как будто кажется, что, ну, это же, в общем-то, всегда так было. Но вы нам рассказываете, что, оказывается, нет. В каком смысле нет? Что нужно было, чтобы пришли люди, такие как Сергей Мечёв и отец Алексей Мечёв и других современники, которые бы это утвердили, которые бы это проговорили, которые бы это нам явили, чтобы это сегодня, в 25-м году 21 века, стало для нас как будто чем-то, ну, само собой разумеющимся.
Да, на основании их подвига, их идей, текстов, собственно говоря, и выстроена наша современная церковная жизнь, и за что можно быть только им бесконечно благодарными.
А вот мы немножко сейчас вот так в стороне оставили биографические аспекты жизни и Алексея Мечёва, и отца Сергия Мечёва. Можете как бы под занавес программы немножко напомнить, собственно, какова была вот судьба и кончина отца Сергия, когда его арестовали, mm-hmm. и как он после ареста вот жил жизнь?
Mm-hmm. Ну вот, после его ареста, да, в 30-х, и когда он был оторван, вот такое последнее общинное письмо было в 33-м написано, да, потом он отчасти затихает, да, никаких таких высказываний он уже не делает. Надо сказать, что его даже некоторое количество раз в ссылке арестовывали, да, за то, что туда приезжали его прихожане, с которыми он поддерживал духовную жизнь, которых он поддерживал. В обвинении было сказано, что он устраивает какие-то там катакомбные монастыри, что, может быть, в каком-то искаженном сознании тех людей, которые его арестовывали, таким образом проявилась вот эта идея мирского монастыря, да, может быть, они слышали, да, или в том числе в обвинении написано о том, что он создавал ордены типа иезуитских, вот, а его, соответственно, арестовывали. Но почти вот этот весь а это достаточно долгий период, да, в 43-м году он был расстрелян, и, соответственно, с 33-го, да, он почти все это время работал фельдшером. И в этом смысле мечта его отца, да, стать врачом, или то, что он сам поступил сперва на медицинский, и то, что, как известно, во время Первой мировой войны он тоже служил в Красном Кресте, эти знания ему отчасти пригодились, и он, ну, вот в разных маленьких городах подрабатывал, да, совершая при этом ежедневную литургию, да, если такая возможность у него была. Ну и в конце концов был расстрелян, да, по обвинению вот в организации подпольных ячеек церковных, ну, как и многие люди этого времени. Надо сказать, что вот он прошел, получается, его как бы не заметили в эпоху Большого террора, да, когда было расстреляно большинство новомучеников, да, которые нам известны, да, после неприятия декларации митрополита Сергия, да, а он все-таки дожил почти до начала войны, да, и в 43-м был расстрелян.
Ну что ж, но даже наша сегодняшняя программа показывает, что дело его живет, и хорошо, что есть специалисты, которые исторически, богословски изучают его наследие, и мне кажется, существенный вывод нашего разговора, что мы во многом сегодня сформированы вот тем наследием, которые после себя оставили и отец Алексей Мечев, и отец Сергей Мечев, и их современники, ну и дай ты Бог, слава Богу. Спасибо огромное вам за наш сегодняшний разговор. Я напомню, мы этим разговором завершаем наш цикл бесед про богословие русских святых, про русскую патрологию 19-20 веков. Конечно, только пять самых, может быть, главных имен, без которых в принципе невозможно было обойтись, мы назвали, но даже к ним пяти. Это интереснейшая, глубочайшая, широчайшая область мысли, они сводятся. Может быть, в будущем мы еще и новые программы посвятим русским богословам. Спасибо огромное. Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.